Глава 35. Алекс. Алекс не сразу обратил внимание на шум потасовки. Тому было несколько причин. Он сидел в кабине Росинанта, а шумели в шлюзе. Он отбыл долгую трудовую смену и от усталости стал несколько рассеян. Он смотрел один из любимых ретро-нуарных фильмов. И детектив в исполнении Шин Джун Парка как раз выслеживал таинственную женщину, Анну Рил, в ночном клубе «Титана». Через несколько минут ему предстояло наткнуться на труп полицейского, а примерно через час узнать, что таинственная незнакомка – его дочь. Алекс не в первый раз смотрел этот фильм, знал наизусть. Пересматривая старое, он всегда успокаивался. Спокойнее жить, когда знаешь, что будет дальше. Он не понял, что зацепило внимание, просто гомон в клубе зазвучал как-то не так. Он остановил запись. Шин Джун Парк замер, прикрыв глаза и приоткрыв рот, не успев заказать себе выпивку. Теперь Алекс слышал только гудение вентиляции Росси и собственный пульс. И вздрогнул, когда до него донесся следующий вопль. Орала разъяренная девочка. Слов он не различал, но явно ничего хорошего. Отстегнувшись, он через рубку подтянулся к лифту. Девочка завопила снова, еще громче и яростнее. Алекс уловил только прозвучавшие посреди фразы ругательства. А потом грохнуло так, что обшивка несколько секунд гудела от отдачи. «Эй, там!» — позвал он, подтягиваясь к шлюзу. «Случилось что?» Ему никто не ответил, но он услышал спокойный, негромкий голос Амоса. Алексу было подумалось, что беда с Андатрой и Тереза вне себя от горя, но нет, не те интонации. Снова девичий голос и не Терезы, моложе и тоньше. Не голос, а зазубренное лезвие. «Не имеешь права совать нос, плевала я на тебя!» Ты такой же злобный мудак, как Картасар, так что сейчас ты пойдешь и скажешь ей, что был неправ. Алекс столкнулся вниз. Кара плавала в шлюзе. Лицо перекошено бешенством и сведено болью. Амос загораживал ей дорогу на Росси. Раскинул руки от стены к стене, словно просто придерживался, чтобы не снесло. Джим с Терезой, тоже привлеченные шумом, показались из лифтовой шахты. Тереза смотрела круглыми испуганными глазами. Джим поймал взгляд Алекса и кивнул ему.
«Я знаю, почему ты злишься, искряшка», — сказал Амос. «Тебе сейчас круто приходится».
«Заткнись!» — взвизгнула девчонка. «Ни шиша ты не знаешь!»
«Но это пройдет», — продолжал Амос. «Может, к тому, что было, пока ты туда не сунулась, уже не вернется. Но станет легче, чем сейчас».
«Я должна там быть. Они должны мне рассказывать. Я так и хотела, а ты все испортил. Теперь давай исправляй».
«Вот сейчас как раз все исправлено».
«Да мы все равно покойники». Теперь она чуть не плакала. «Какая разница, раз мы все равно умрем?»
«Тебе надо вернуться к малышу, он за тебя волнуется».
«Не лезь к нам в головы!» — взвизгнула Кара и кинулась на Амоса с кулаками.
Удар вышел сильнее и громче, чем ожидал Алекс, будто оба были отлиты из свинца. У Кары не было ни упора, ни равновесия, а у Амоса имелось то и другое. Она отлетела, забилась. Пяткой с разлету задела переборку, будто молотком ударила. И на пенной обшивке осталась глубокая вмятина. Девочка захлебнулась яростными рыданиями, а потом, как будто свечу задули, разом погасла. Амос через ее плечо посмотрел на Джима с Терезой, перевел взгляд на Алекса. От кулака Кары у него на правой щеке осталась черная полоса.
«Я через минуту вернусь», — сказал Амос.
«Мы подождем»,
— вежливо откликнулся Алекс и сразу почувствовал, как это глупо. Но Амос просто кивнул и, перебирая руками захваты, подтянулся к плавающей в воздухе Каре. Она свернулась клубком, сжалась как кулак. Амос что-то сказал девочке, а потом подтянул ее к широкому бледному плечу и с ней вместе выплыл за дверь шлюза в стыковочный туннель. Когда он скрылся, Джим с Терезой подтянулись из шахты и все втроем проводили его взглядом до сокола. «Нифига себе!» — заговорил Алекс. «Видно, Элви ей сказала, что мы бросаем это дело с библиотекой».
«Он знал, что будет жуткий скандал», — заметила Тереза. «Он этого ожидал. Сказал доктору Акое, чтобы валило все на него».
«Потому что ему колотушки нипочем?» — попробовал пошутить Алекс.
«А ты Элви видел?» — отозвался Джим. «На нее дохнуть-то страшно, как бы не рассыпалось».
«Что ж, тогда надо думать, Амос правильно сделал», — кивнул Алекс.
Ему вдруг показалось, что в шлюзе с ними есть кто-то еще, четвертый, и смотрит туда же, куда и они. Он оглянулся на лифт, думал увидеть Наоми, но там никого не было. Когда поступил приказ, они быстро подготовили Росинант к эвакуации из системы Адро.
Алекс работал в кабине, проделывал давно привычные действия. Маневровые в порядке, запас воды основательный, особенно в сравнении с «Соколом», тому, на взгляд, Алекса маловато осталось. Восстановители воздуха действуют лучше некуда. Эпштейновский двигатель в этом году неплохо бы перебрать, если к тому времени они останутся живы и к тому же останутся людьми. Алекс слышал, что инструмент, которым долго и заботливо пользовались, обретает душу. Он никогда не был религиозен, но и без обращения к сверхъестественному чувствовал, что какая-то правда в этом есть. Росинант и Алекс так много лет прожили вместе, что он понимал корабль как друга. Может быть, такой процесс уподобления нормален для приматов, но он просто чувствовал настроение и потребности корабля. По характеру разворота понимал, что надо бы сменить топливопровод маневрового. По звуку двигателя замечал, что реакторная масса на исходе. Подготовиться к разгону за ворота для него было как носки натянуть. Участие мысли уже не требовалось. Корабль с экипажем так срослись, что все шло само собой. «Сокол» был новее, и команда у него подобралась новая, так что подготовка к переходу, особенно после нескольких месяцев в свободном полете, заняла больше времени. Сотрудники «Элви», пользуясь лабораторией, давно не учитывали таких неуместных здесь понятий, как «верх» и «низ». А сейчас все надо было разобрать, упаковать и положить на место. У Алекса возникло чувство, что кое-кто в экипаже вовсе не рассчитывал когда-нибудь покинуть «Адро». В последнюю очередь стали решать, оставлять ли на месте стыковочный туннель. Скоординировать работу двигателей труда не составляло. Надо было просто предоставить Росси с «Соколом» переговариваться друг с другом и согласовывать разгон. Вполне можно было сохранить мост между кораблями и возможность переходить туда-обратно. Алекс предпочел бы так и поступить. Он не хотел видеть людей с «Сокола» у себя в гостях и сам не собирался к ним ходить. Но в полете тандемом ему чудилось некое знамение равенства. Росинант — старик, помнящий времена, когда врат еще не было. И «Сокол» — шедевр лаконского кораблестроения, в области передовых технологий, обогнавший даже предштормовой. Их объединение представлялось Алексу выражением подобающего Росси почтения. Однако Наоми, хоть и приняла мирные предложения лаконцев, опасалась слишком близко знакомить систему «Сокола» с Росси. В назначенный срок все расположились по местам. Наоми и Джим, Амос, Тереза и Андатра. Росси втянул стыковочный туннель, и два корабля, оставив за спиной огромный зеленый алмаз, погнали к вратам. Вместе, но порознь. Алексу в этом виделось некое предвестие, хоть он и не взялся бы объяснять предвестие чего. Ему все вспоминались Кара с Амосом в шлюзе, гнев девочки и его спокойствие. Он сам не знал, радоваться, что черноглазая не сумеет к ним зайти, или беспокоиться, потому что случись что на «Соколе», Амосу туда не попасть. Разгонялись мощно, но не мучая себя. Держали чуть больше одной джи, а чтобы поесть, сокращали тяготение до половины. Теперь, когда не надо было таиться, к ним поступало множество новостей и докладов с других кораблей подполья. И часть Алекс просматривал. Он в каждом новом пакете сообщений искал письма от Кита. Наоми с головой ушла в координацию. Прослушивала, отвечала, что-то пересылала Элви, чтобы та посмотрела и высказала свое мнение. Амос после смерти и возвращения из бездны держался почти как раньше. А вот на Джиме и Терезе заметно сказывалось напряжение. Джим, как всегда, прикрывался добродушным юморком, но сквозь маску проступала усталость. Тереза, наоборот, не знала, куда девать нервную энергию. Едва проснувшись, она бросалась прогонять диагностику, которая еще неделю не требовалась проверки. Или чистила только недавно замененные фильтры, или уходила в тренажерную работать в нагрузочном геле. Алекс отнес бы все это за счет бездонных резервов молодости, не будь оно так похоже на страх. За день до точки разворота, после которой начиналось торможение, он столкнулся с Терезой в камбузе. Девочка жевала белковый батончик и смотрела видеосъемку кольца, к которому они неслись во весь дух. Из кольца туманными струями хлестали заряженные частицы и свет. «Впечатляет, да?» — заметил Алекс. «Мы раньше знали, что кольца — источники энергии», — пожала плечами Тереза. Алекс передумал. Он собирался подняться в кабину и посмотреть свое кино, а теперь взял из кухонного автомата тарелку риса под черным соусом и устроился с вилкой в руке напротив Терезы. Так глянула на него и отвела взгляд. «По-моему, тебя что-то точит», — заговорил Алекс. «Или я выдумываю?» Она резко дернула плечом. Алекс задался вопросом. «Она тоже видит во сне горящие врата, или это только у него?» «Я все думаю про ту схватку», — сказала она. «Да?» Алекс решил, что она подразумевает сражение против убийц Сан-Эстебана.
Он изменился. Я знала, что ремонтные дроны его переделали, но прежнего оставалось так много, что я думала, он все еще он. Но в Новом Египте его убили, а он не умер. И когда та девчонка на него орала... Кара, да? От ее удара у нас с вами кости бы треснули, а ему нипочем.
«Амос раньше был крепок, как дубленая кожа», — возразил Алекс. «Это не новость.
И все-таки он другой». Она запихнула в рот остатки батончика, минуту пожевала и проглотила.
«Я про отца думаю». «Потому что он тоже изменился?»
Тереза склонилась вперед локтями на стол. Сжала зубы, и глаза блестели, как от жара.
«Я думала, его больше нет. Думала, эксперимент совсем провалился, и он просто... Все когда-нибудь теряют родителей. Я думала, и я такая. Сирота. А если он просто изменился? Я не знаю, что я такое. Сирота, не сирота, что-то третье?
А мы сейчас собираемся с ним повидаться. Тебя это беспокоит?»
«Насколько можно измениться, чтобы ты был еще ты?» — спросила она. И Алекс не сразу понял, что вопрос не риторический. Он набрал на вилку еще риса, давая себе время подумать.
«Ну, — сказал он, — люди все время меняются. Не меняться было бы еще жутче. В смысле, посмотри на себя. Ты уже не та, какой сюда попала. Черт, на корабль к нам пришла совсем другая. Ты стала старше, увереннее в себе, выучилась на механика. И я не тот, что раньше. Амос, да, у него это резче, страннее. И с твоим папой тоже. Но, по-моему, Амос все еще Амос, только другой его вариант. Думаю, твой отец, когда мы его найдем, будет хоть в чем-то похож на того, каким был. Понимаешь? В смысле, я думаю, он по-прежнему тебя любит».
«Не знаю», — произнесла она так уныло, что он понял, попал в больное место.
«У меня есть сын», — сказал он. «Я отец, как и твой. И даю тебе слово. Связь между отцом и ребенком — это основа. Она глубоко. Ты смотришь на Амоса и видишь, в чем он изменился. А мне видно, в чем он остался прежним. Твой отец окажется другим, но если в нем сохранится что-то прежнее, это будут его чувства к тебе».
«Это мило», — сказала Тереза. «И сплошное вранье.
Ты не понимаешь. И не поймешь, пока у тебя не будет своего ребенка. Чем угодно ручаюсь, любовь родителей к детям держится до последнего».
Даже с поправкой на социоэкономическое положение процент родительского насилия над детьми составляет не менее 8 на 1000. Жертвы преимущественно от новорожденных до 3 лет. Берем 1 000 000 детей в Варшаве, Бенине, на Абероне. Из них 8 000 подвергаются насилию, заброшены или не получают необходимой заботы. Детей, с которыми родители плохо обращались, хватит на целый Нижний университет.
Как же, родители любят своих детей, а еще они их убивают. Регулярно, как по часам.
Алекс кивнул, оба помолчали.
«Я иногда забываю, какое ты получила образование.
Когда тебя готовят во властители человечества, в программе не остается места для сентиментальности».
«Очень жаль».
«Я боюсь с ним опять увидеться», — сказала Тереза. «Мне просто страшно».
Врата с каждым часом становились ближе и ярче, и Алекс все сильнее ощущал, как ненадежна цель их полета. Рапорты с Лаконией от подполья шли теперь сплошным потоком, и переговоры Сокола с Росси сделались постоянным фоновым шумом. Амос разговаривал с Карой Ксаном, Джим с Фаизом, Наоми Селви и Харшаном Ли. Никто не мог забыть, что близится критический момент, что время истекает. У Алекса не выходили из головы Тереза с ее отцом, Амос и дети. Чужие, но с его глазами. Жизель с Китом, Рохи и ни разу не виденный внук. Он подумывал отправить сообщение, но не знал, что им сказать. С этим всегда было трудно. Чувств слишком много, а слов, которые можно их облечь, не хватает. Когда перед самым подходом к вратам Наоми зашла в рубку, Алекс не увидел в том ничего особенного. Он занимался двигателями, своим и Сокола. А Наоми в рубке под ним подсела к посту связи. Так близко от врат мощная передача пробивала помехи даже при их теперешней громкости. Услышав, как Наоми объявляет тоннаж и типы двигателей Росси и Сокола, расчетное время перехода и вектор в пространстве колец, Алекс отметил, что раньше такого не делалось, и решил, что Наоми разработала новый протокол. Что происходит у него на глазах, он понял только, когда пришел ответ. Данные им передала Паутина, разведывательное судно системы «Новый Уэллс». Алекс не знал, принадлежало оно раньше Лаконии или подполью,
Но сейчас ответ звучал четко, как по уставу. Паутина прислала список кораблей в пространстве колец, их тоннаж и двигатели, векторы и полетные планы. Передала простую стандартную форму с расписанием входящего и исходящего трафика и указанием безопасного интервала прохождения для Росси и Сокола. Они впервые использовали на практике составленный Наоми протокол, и он работал. Алекс, отстегнувшись, спустился в рубку. Наоми лежала в амортизаторе. Свет экрана отражался в глазах и светлой седине. К Алексу она обернулась чем-то средним между усмешкой и кислой миной.
«Да», — протянул Алекс.
«Оно и должно было получиться», — сказала она. «Всего-то и надо было, что сотрудничать».
«Да, оно бы лучше».
«Я все думаю, чего мы могли бы достичь, какие чудеса совершить, будь мы просто чуть лучше, чем себя показали».